Руслан Мельников. Купец. Пролог. В кабаке, расположенном посреди наемнических кварталов, было как всегда. То есть шумно, грязно, дымно, пьяно. Но пьяно в меру. И, несмотря на обилие оружия, вполне безопасно. Патрули княжеских дружинников следили за кварталами наемников с особым тщанием. Так что здесь, как и во всем сибирске на Оби, царил порядок. За пьяный дебош, драку и тем более убийство, совершенное в стольном граде Великого княжества Сибирского, запросто можно было лишиться головы, вылететь за городские стены или отправиться в вечную ссылку на прикотловые заставы. Наемники об этом знали. Буйных и дураков среди них не было. Молодой купец сибирской купеческой гильдии Виктор Тесов по прозвищу «Золотой» вошел в забитый вооруженными людьми кабак, даже не прикоснувшись к торчащему из-за пояса пистолю-самопалу и не дотронувшись до рукоятки палаша. Здесь ни к чему всякий раз хвататься за оружие. Здесь спокойно. Здесь Сибирск. Виктор огляделся. Знакомая картина. Просторный зал, присыпанный опилками пол, маленькие, но частые окошки, кондовые деревянные столы и тяжелые скамьи, вперемешку с легкой покоцанной и потрескавшейся пластиковой мебелью, оставшейся после бойни. Гул голосов, острый запах человеческого пота и дразнящий аромат из кухни. В центре зала, между бревенчатыми подпорками-колоннами, тихонько бренчит на гитаре седой сказитель. Аккомпанируя себе легким перебором струн, старик читает былину о жизни до бойни. Былина, судя по всему, не новая. Сказители слушают немногие, да и то в полуха. За массивными дощатыми столами и кафешными столиками из пластика сидят наемники. Перекусывают, отхлебывают из кружек, ведут неторопливые беседы. Любой из бойцов готов прямо здесь заключить сделку с заказчиком и немедленно приступить к работе, а потому все свое снаряжение посетители кабака держат при себе. Или на себе. Шлемы, щиты, кольчуги, кожаные и металлические пластинчатые панцири, толстые куртки с нашитым железом. У многих доспехи усилены прочными пластиковыми вставками. На двоих Виктор заметил старинные кевларовые бронежилеты. У одного была такая же древняя каска-сфера с забралом из удара прочного стекла и заштопанной тканевой обшивкой. Ну и оружие, конечно. Висящие на поясе, прислоненные к столам, стульям, лавкам и стенам, сваленные грудами по углам, воткнутые в земляной пол и просто лежащие под ногами. Мечи, сабли, секиры, алебарды, копья – палицы, арбалеты, ручницы-самопалы. А вон, словно выставленный на показ, пистолет в прохудившейся кобуре. Настоящий. Макаров. Не чита пистолю с кремниевым замком, заткнутому за пояс Виктора. А там вон, охотничье ружье-двустволка с примотанным под дульным срезом граненым штыком. В кабаке было как минимум два стрельца. Но это все не то. Ага. Виктор увидел, наконец, что искал. Вернее, кого. Он направился к дальнему угловому столику, за которым сидел в одиночестве невысокий крепыш с худощавым лицом, помеченным шрамом у правого виска. Наемник был в старинном броннике, дополненном кольчужными рукавами и подолом, металлическими наплечниками и горловой защитой. На штанах нашиты железные бляхи и пластиковые наколенники. На сапогах закреплены пластины поножей. Весь доспех выкрашен в зеленый лесной камуфляж. Из-под подлокотника пластикового кресла в земляной пол упирались камуфлированные ножны длинного прямого меча, пригодного как для пешего, так и для верхового боя. На грубо сбитом деревянном столе лежали автомат Калашникова и клепанный шлем с наносником и кольчужной бармицей, прикрывающий затылок, тоже в зеленых маскировочных пятнах. Наемник что-то сосредоточенно жевал. Как и те двое, с пистолетом и ружьем-двустволкой, он тоже был стрельцом. Виктор подумал, что трех стрельцов сразу в одном кабаке теперь увидишь нечасто. Простых-то стрелков много. Арбалетчики, лучники, бомбардные канониры, самопальщики, обслуга тяжелых стрелометов. А вот стрельцы встречаются все реже. Мало кто в наше время обладает старыми, до бойни еще изготовленными, не испорченными, не проржавевшими, не изношенными и не убитыми от частого употребления стволами. Мало кто обучен с ними обращаться, чинить их, ухаживать за ними, правильно пристреливать и убивать с их помощью, не растрачивая понапрасну дорогих боеприпасов. Мало кто использует сохранившиеся патроны не как ценный товар или ходовую обменную валюту, а по прямому назначению. Нынче стрельцы – особая каста. Их опыт, навыки и умения передаются из поколения в поколение от отца к сыну. Для простых же смертных, не прошедших стрелецкое посвящение, старое оружие – табу. Да, его можно подержать в руках, им даже можно торговать, но вот пользоваться. На такое сейчас решится не каждый. Давно подмечено, старое оружие чувствует и не признает нестрельцов. Оно разрывается у них в руках, ломается, клинит и отказывается стрелять в самый неподходящий момент. Или наоборот, вдруг палит само по себе, когда этого никто не ждет, убивая хозяина, его друзей или случайных, ни в чем не повинных людей. Возможно, правда, за этим поверьем кроется всего лишь банальное неумение обращаться со старыми стволами. Так или иначе, но у стрельцов подобных неприятностей почти не случается, а нестрельцов, пытающихся искушать судьбу, осталось мало. Виктор и сам больше доверял своему палашу и простенькому кремниевому пистолю, чем древним скорострельным самопалам. Да чего уж греха таить, их он откровенно побаивался. Впрочем, исправное старое оружие и боеприпасы к нему встречаются сейчас редко и стоят дорого, так что обзавестись сразу и тем, и другим не всегда могут даже опытные стрельцы. А то, что у них есть, стрельцы стараются использовать лишь при крайней необходимости. Разумная экономия истощившихся ресурсов. «Приятного аппетита, АК!» – пожелал Виктор обладателю автомата и меча. «Не помешаю». «Золотой?» – наемник удивленно поднял бровь, отчего шрам на его виске чуть изогнулся. «Рад тебя видеть, дружище! Присаживайся!» Стрелец кивнул на пустующий стул напротив. Крепкая жилистая рука сдвинула в сторону шлем и калаш, давший наемнику короткое и звучное прозвище. «Не голоден, купец?» «Нет, АК, спасибо», — качнул головой Виктор. «Я по делу. Поговорить надо». «И, кажется, я догадываюсь, о чем», — хмыкнул наемник. «Снова хочешь вести обоз?» «Хочу», — кивнул Виктор, глядя в глаза собеседнику. «Нужны люди. И хороший стрелец готов возглавить охрану». Виктор перевел взгляд на автомат собеседника. «Лучше всего, если это будешь ты». Ака ненадолго задумался. «Я подозревал, что в Сибирске ты долго не усидишь, Золотой», — наконец произнес он. «Но не думал, что придешь ко мне так скоро». Виктор молча ждал. «В прошлый раз мы едва уцелели, потеряли много людей и почти весь твой товар». «Я помню», — вздохнул купец, — «и сразу предупреждаю, в этой экспедиции будет не легче. Скорее наоборот. Поэтому плата — две цены от обычного, каждому участнику похода». Наемник внимательно посмотрел на Виктора. «Больше обещать не могу, Ака. Но это гарантированный минимум. А мое слово крепкое, ты знаешь. Если торговля будет удачной и обоз вернется благополучно, каждый получит сверху столько же. Но и стрельцу – возмещение потраченных боеприпасов, разумеется. Как всегда». «Две цены от обычного, говоришь?» – прищурился АК. «Звучит, пугающе. Куда намылился-то?» «В Нижнеприуральск». Наемник тихонько присвистнул. «О как! Рисковый ты парень!» Помолчал. Добавил. «Но это мне в тебе и нравится, купец». «Так ты согласен, Ака?»